Новости часа представил Александр Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Будут ли руководством партии «Единая Россия» приняты меры в связи с субботним массовым митингом оппозиции в Калининграде? Новый взрыв на железной дороге под Петербургом. Статья, призывающая узаконить убийство детей с ограниченными возможностями, признана граничащей с экстремизмом. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, после состоявшегося в Калининграде в субботу 30 января 10-тысячного митинга протеста против политики властей, в городе уже побывали полпред президента Илья Клебанов, представители Генеральной прокуратуры, а теперь приехала делегация руководства партии «Единая Россия». Акция, объединившая все, без исключения оппозиционные силы региона, явно насторожила российские власти. Будут ли приняты требования об отставке губернатора Калининградской области Георгия Бооса и о срочном решении экономических проблем самого западного региона России, рассказывает Михаил Соколов.
Представители «Единой России» после 10-тысячного митинга в Калининграде пребывали в шоке. В Калининград отправили партийную делегацию. Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, представляющий в парламенте России Калининград Евгений Федоров, заявил в интервью «Радио Свобода».
Калининградская область была самая динамичная, развивающаяся до кризиса Российской Федерации. Темпы промышленного роста были, например, 46%, сравните, в России были 9%. И из-за этого все время повышалась, соответственно, заработная платы, социальный уровень граждан и так далее. Тут вдруг резко кризис. Все это останавливается, а у людей кредиты. Люди привыкли улучшать свою жизнь. Они рассчитывали на это. И это вызвало определенный такой вот шок и психологическую плохую атмосферу. Это продиктовало экономическую компоненту того, что люди пошли под экономическими лозунгами. Политические лозунги им привезла команда Немцова из Москвы.
Губернатор Георгий Бос отменил отпуск, но повел себя странно. Объявил о желании построить здание для офисов легальных партии и предложил восстановить в бюллетенях для голосования графу «против всех». Федеральные власти проявили интерес к происходящему. В Калининградскую область срочно прилетел полпред Илья Клебанов вместе с представителями Генпрокуратуры. Депутат Думы Евгений Федоров считает это обычным событием.
Приезд полпреда, который отвечает за этот регион, за северо-запад, это обычное явление. Полпред бывает каждый месяц.
Как видит ситуацию оппозиция? Региональные власти мало что поняли и готовят контрдемонстрации, сообщил депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург.
«Единая Россия» вместе со своим лидером, губернатором Георгием Валентиновичем Боссом, собираются провести 6 февраля антимитинг. Мне поступает информация по линии глав муниципальных образований, по линии депутатов местных советов, что спускается разнарядка, продумываются формы поощрения, в том числе и материального. Каждому муниципалитету дана разнарядка от 500 до 1200 человек, чтобы собрать 15 тысяч на площади, либо в ином месте, в защиту деятельности «Единой России», губернатора, ну и, естественно, премьер-министра Путина. Люди не хотят, люди искренне понимают, что происходит, но там действует административная дубина. Хотел бы отметить позитивную роль полпредства президента. Думаю, что Клебанов также этой линии придерживается, его заместитель Александр Досышин по Калининградской области. Я его просил, чтобы он учел возможности со стороны «Единой России» репрессий, давления на руководителей инициативной группы по проведению митинга протестов. Он мне обещал, что работать будет и с управлением внутренних дел, и с ФСБ, и с прокуратурой, и с другими силовыми структурами, спецслужбами, чтобы все было в рамках закона, никаких репрессий не было. Пока он свое слово держит. Кроме того, мне стало известно, что руководители местных партий, вот вчера я разговаривал вечером с руководителем «Справедливой России» Сергеем Леденевым, с руководителем «Патриотов России» Михаилом Чесалиным, срочно вызывают в администрацию президента, в управление внутренней политики для разбора полетов. Я полагаю, что речь идет о попытке понять ситуацию, потому что Калининград — это не Калёва, и здесь одним приездом премьера не отделаешься. Доложить Нарышкину, президенту, о том, что действительно происходит в Калининградской области. А визит Александра Гусана, который прибыл вместе с Клебановым, это заместитель генерального прокурора России, очевидно связан с предстоящей достаточно серьезной финансово-экономической проверкой деятельности правительства области. и как расходовались бюджетные деньги и по экономическим, и по социальным вопросам.
Депутат Государственной Думы России Евгений Федоров ничего про контрмитинг не слышал.
Я первый раз про это слышу. Вот само по себе в диалоге, где люди высказывают на митингах или где-либо свои предложения, и в том числе там экономические, это нормальный совершенно процесс, механизм общения.
Лидер Калининградской солидарности Константин Дорошок так сформулировал позиции противников режима.
Отставка губернатора Георгия Босса – это в первую очередь желание поменять руководителя региона, потому что нынешний руководитель региона уже неоднократно доказал свое нежелание идти навстречу людям.
Оппозиционный депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург имеет данные свежего опроса в своем округе. 70% за отставку губернатора Георгия Босса.
Я на стороне своих избирателей и полагаю, что после данных событий губернатор должен уйти в отставку. Я знаю, что это мнение всех партий, которые принимали участие в митинге, который прошел у нас 30 января. Кроме того, здесь есть федеральная составляющая. Реализовать такие серьезные проекты, как строительство Балтийской атомной электростанции, как строительство правительственной резиденции и иные проекты можно реализовать только в условиях доверия со стороны населения к власти. Сегодня такого доверия со стороны калининградцев к губернатору, к «Единой России» нет.
Депутат Государственной Думы России Евгений Федоров намекает на то, что федеральные власти могут пойти на экономические уступки калининградцам.
Там транспортный налог, например, насколько я знаю, областная дума отменила. Там по ЖКХ, я считаю, надо публично обсуждать формирование тарифов в сфере ЖКХ. То есть везде вот это будет действовать. Само по себе, допустим, предложение об отставке Босса, я честно скажу, я считаю просто глупое.
Обычно федеральная власть не идет на отставки своих глав регионов под давлением оппозиции. В интервью «Радио Свобода» ситуацию прокомментировал политолог Николай Петров.
Мне кажется, что Калининград – это действительно очень необычный случай, где на фоне крайне малочисленных социальных протестов вдруг возникла очень мощная волна, что, по-видимому, нельзя объяснить иначе, кроме как подключением к условно-стихийным или оппозиционным социальным протестам какой-то части местной политической элиты. И в связи с этим, поскольку, с одной стороны, решается вопрос о том, будет ли переназначен на новый срок губернатор Босс, или, может быть, даже он пойдет куда-то на повышение, а с другой стороны, центру важно исключить возможность создания прецедента, то есть повторения чего-либо подобного бархатным революциям начала 90-х, когда на улицу выходили толпы людей, требовали замены лидера, и на место первого секретаря обкома приходил второй. Поэтому, мне кажется, сейчас очень важно и разобраться с ситуацией, и принять меры для того, чтобы Калининград не превратился в прецедент, что для Москвы очень опасно.
Полномочия Георгия Босса истекают летом. Его можно заменить как бы в плановом порядке, указывают комментаторы. К тому же Георгий Босс представляет ослабевшую группировку московского мэра. И, возможно, если губернатор усидит в своем кресле, ему придется отправить в отставку завезенных в регион соратников из Москвы и вернуть к рычагам управления представителей калининградской элиты, местных уроженцев, заинтересованных в неколониальном характере развития калининградского эксклава. Эксперты отмечают, что Москва может пойти на срочное принятие федеральных законов, восстанавливающих особые экономические права самого западного региона России. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге следователи рассматривают теракт в качестве основной версии причин сегодняшнего взрыва на железной дороге, сообщил руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте. Басманный суд Москвы не стал рассматривать по существу иск президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Как передает корреспондент «Радио Свобода», суд привлек еще 3 человек в качестве соответчиков. Слушания возобновятся 15 февраля со стадии досудебной подготовки. В Московском городском суде сегодня продолжился допрос свидетелей по делу бывшего милиционера Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в одном из московских супермаркетов, среди давших показания отец подсудимого. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на алюминиевом заводе, в результате которого 1 человек погиб и 2 пострадали. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов передача «Время гостей». Какой будет Украина после Виктора Ющенко? Ведущий «Времени гостей» сегодняшнего выпуска Виталий Портников будет беседовать с бывшим главой секретариата президента Украины, президентом фонда Олегом Рыбачуком. Итак, «Время гостей» на наших волнах сегодня в 19 часов, сразу после новостей. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. Обзор прессы подготовил Алан Давыдов, и он в прямом эфире. Алан, здравствуйте. Мы уже сообщали в наших программах, что в понедельник президент Барак Обама представил проект государственного бюджета на 2011 финансовый год. Что сегодня пишет об этом американская пресса?
Андрей, здравствуйте. Колоссальный бюджетный дефицит, видимо, скажется на политике и глобальной мощи США. Так считает обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Сейнджер. В бюджет 2011 года заложен почти 11% дефицит. Но что еще важнее, по прогнозу самого Обамы, даже в самом благоприятном случае, дефицит не упадет до терпимого уровня в ближайшие десятилетия. К его концу он снова упадет в резкий рост, превысив 5% ВВП. Бюджет Обамы создает впечатление, что страна, подобно многим американским домовладельцам, просто не в силах выпутаться из долгов, пишет автор статьи. Автор также отмечает, что рецепт Обамы состоит в том, чтобы усугубить проблему путем крупных трат из госбюджета на снижение безработицы, и только после этого дефициты могут снизиться. Между тем, как отмечает автор статьи, казначейство США заняло деньги для финансирования бюджетного дефицита по очень низким ставкам, и рынки уверены, что долги будут погашены в срок и полностью. Автор приводит напоминание профессора Техасского университета Джеймса Гелбрейта о том, что мрачный прогноз в начале правления администрации Клинтона не оправдался. Экономику тогда спас рост частного сектора. Андрей.
Алан, еще до публикации проекта бюджета ходили предположения, что он отразит серьезные перемены в стратегии космической программы Соединенных Штатов. Что пишут американские газеты по этому поводу?
Андрей, грандиозные планы НАСА вернуться на Луну, основанные на амбициозных замыслах бывшего президента Джорджа Буша, скорее всего, бесследно исчезнут. Обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Джоэл Эйхенбах отмечает, что в представленном нынешним президентом Обамой проекте федерального бюджета ничего не говорится о полетах на Луну. В сущности, бюджетные цифры показывают намерение администрации свернуть программу «Созвездия», в рамках которой к 2020 году планировалось вернуться на Луну. Бюджетное ассигнование на будущий год, немного превышающие нынешнюю сумму 18,7 миллиарда долларов, также прозвучат эпитафии для ракеты «Арис-1», которой НАСА планировала заменить космические шаттлы. Агентство потратило миллиарды на ее разработку, однако до первого пилотируемого полета ракеты надо еще ждать долгие годы. В бюджетном проекте Обамы, говорится в статье, предусмотрено выделение в течение 5 лет дополнительно 6 миллиардов долларов на создание коммерческого космического корабля, доставляющего астронавтов на околоземную орбиту. Коммерческие перевозки экипажей представляют собой радикальные изменения подходов НАСА к своей деятельности. Если раньше агентство являлось владельцем и хозяином корабля, контролируя в нем каждый болт, каждую гайку, то теперь проектирование и строительство летательных аппаратов перейдет к частным компаниям, а НАСА будет лишь заглядывать им через плечо. Автор статьи приводит мнение бывшего руководителя НАСА Майкла Гриффина, отстаивавшего программу «Созвездие», согласно которому бюджет Обамы – это настоящая катастрофа для пилотируемых космических полетов. Это путь в никуда. Согласно же мнению исполнительного директора Федерации коммерческих космических полетов Джона Гедмарка, критики недооценивают зрелость коммерческого сектора. Гедмарк ссылается на успешное использование Пентагоном коммерческих ракет-носителей для вывода на орбиту своих спутников. Андрей.
Алан, у нас осталась еще одна минута. Что пишет американские газеты о России?
На страницах газеты «Вашингтон Таймс» бывший старший военный представитель США в ООН адмирал Джеймс Лайонс высказывает мнение о неочевидности стремления России к перезагрузке отношений с США, в отличие от стремления администрации Обамы. Попытки последней умиротворить Кремль уступками касательно объектов противоракетной обороны в Чехии и Польше только дополнительно осложняют проблемы с Россией в других ключевых сферах. Госсекретарь Хиллари Клинтон предположила, что Иран может стать проверкой для новых отношений. Однако Россия явно не проходит эту проверку, продолжая вместе с Китаем блокировать введение любых серьезных экономических санкций против Ирана в связи с разработкой Тегераном ядерного оружия. Хотя Россия все же затягивает завершение строительства атомной электростанции в Бушере. Если она продолжит так действовать, это будет хороший признак. Особенно если в итоге будут отложены этап испытаний и обучение иранцев работе на АЭС. В этом случае процесс может занять еще несколько лет. Адмирал Лайонс считает, что для США бессмысленно продолжать переговоры по новому договору СНВ, если Россия не будет сотрудничать по иранской проблеме. Не стоит также игнорировать российские и китайские программы модернизации стратегического арсенала. Более того, пишет автор, сохранение в России десятков тысяч тактических ядерных боеголовок вызывает серьезное беспокойство не только у США, но и у их европейских союзников. Андрей.
Спасибо. Напомню, обзор публикации в американской прессе подготовил и представил Алан Давыдов. Сегодня около половины пятого утра в Петербурге на железнодорожном полотне на перегоне между станциями Броневая и Ленинский проспект произошел взрыв. Есть один пострадавший. Основная версия – теракт. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Взрыв прогремел, когда по путям проходила дрезина. Ее машинист, 37-летний Константин Махонин, был ранен в ногу. Сейчас он находится в железнодорожной больнице. Его уже допросили следователи. Только около 9 утра движение пригородных поездов с Балтийского вокзала было частично восстановлено. Но на протяжении нескольких часов на вокзале у касс и у справочной скапливались большие очереди. Люди узнавали об альтернативных путях, брали справки о задержке поездов для предъявления на работе, говорит секретарь начальника службы по связям с общественностью Октябрьской железной дороги Татьяна Раенко.
Сейчас уже движение восстановлено, электрички пошли с Балтийского вокзала. Вокзал открыт, в полном объеме вокзал работает. Ремонтные работы идут в полном объеме и обещают буквально через час восстановить полностью движение и первый, и второй путь. Но пока поезда идут по одному пути, а тот путь, на котором произошел взрыв, сейчас в стадии ремонтных работ.
К счастью, разрушение от взрыва, мощность которого по предварительным данным оценивается от 200 до 400 граммов в тротиловом эквиваленте, оказались небольшими. Дорожное полотно не пострадало, образовалась воронка метрового диаметра и вырван кусок рельса длиной около 1 метра. Рядом с этим участком служебная собака уже обнаружила место, где предположительно мог скрываться подрывник. Кроме того, следователи узнали, что ночью в этом месте несколько человек проводили некие ремонтные работы, говорит старший помощник прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры Наталья Орлова.
В связи с происшествием создан оперативный штаб. На место выехали Северо-Западный транспортный прокурор Лебедин, руководитель Северо-Западного управления внутренних дел на транспорте, руководитель Северо-Западного следственного комитета на транспорте, Санкт-Петербургский транспортный прокурор, МЧС, ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Взрыв произошел в месте главного хода движения электропоездов. На месте работы взрывотехники пока подробности устанавливают.
ЧП на железной дороге произошло примерно в 700 метрах от одной из теплоцентралей Петербурга, но на работе оборудования ТЭЦ взрыв не сказался. В связи со взрывом следственные органы уже возбудили 2 уголовных дела по факту незаконного хранения и оборота оружия, а также по статье 205 «Терроризм». Пока теракт является основной версией взрыва. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Общество защиты прав потребителей подало в суд на российские железные дороги в связи с резким ростом цены проезда в пригородных московских электропоездах. Тарифы на отдельных направлениях повысились до 5 раз. Тему продолжает Евгения Назарец.
Ежедневно в Москву направляются на работу сотни тысяч жителей ближайшего Подмосковья и городов-спутников. Это и есть мегаполис. Ежеутренняя давка в электричках воспринималась его жителями почти как нормальное положение вещей до января 2010 года. За январь цена абонементов поднялась в 3, а то и в 5 раз и перестала напрямую соотноситься с расстоянием. Но поводом для обращения в суд послужило даже не повышение тарифов само по себе, а то, что РЖД побежала впереди паровоз и подняла цены на билеты на электричках, прежде чем московское правительство выпустило официальное распоряжение об этом. Председатель Общества защиты прав потребителей и общественный контроль Михаил Иншаков призывает пассажиров поучаствовать в маленькой победе над железнодорожниками.
С начала года к нам вообще поступило более сотни жалоб потребителей. Кроме того, мы, собрав документы, выяснили, что повышение цен производилось в 3 этапа. И фактически, вот еще одно повышение цен было с 15 января. И до 1 февраля железная дорога взимала повышенный тариф абсолютно незаконно. Потому что цены естественных монополий у нас регулируются государственными органами. В данном случае цены естественных монополий должны согласовываться с муниципальной властью. Так вот, муниципальная власть, в частности правительство Москвы, издало постановление, согласившись с повышением тарифов 19 января. И вступило оно в силу с 1 февраля. А железная дорога взимала с 15 января по повышенным тарифам, что абсолютно незаконно. Это и послужило основанием для обращения в суд. В случае удовлетворения нашего иска, любой потребитель получит право возместить стоимость вот переплаты по незаконным завышенным тарифам во второй половине января за билеты. Поэтому мы призываем всех потребителей хранить проездные, хранить билеты для того, чтобы, когда решение суда будет принято, к железной дороге предъявить претензии.
Руководитель общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков говорит, что с начала года к ним обратились сотни граждан, пораженных гигантским скачком цен на проезд в пригородных электричках. «Формально с этим в суде не поспоришь. Все вопросы к московскому и областному правительствам», — говорит Михаил Аншаков.
Что касается повышения цен с 1 февраля, то надо признать, что формально оно законно. Другое дело, что, естественно, повышение цен в несколько раз, в 5 и более раз по отдельным направлениям, нельзя ничем оправдать и обосновать. Но здесь уже вопрос вне нашей компетенции, это скорее политический вопрос. Это вопрос действия московских властей и железной дороги вместе с ними.
Председатель общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков подчеркивает, то, что происходит с тарифами на московские электрички, не поддается логическому объяснению. На отдельных направлениях цена поднялась с 350 до 1865 рублей. Скажем, билет на электричку в черте Москвы стоит 26 рублей. При этом проезд с одной станции в Москве с пересечением административной границы столицы – это уже тариф, соответствующий пригородной зоне, плюс эти же 26 рублей. Москвичи уже назвали такую страну железнодорожной визой. А в живом журнале развернулась кампания. Десятки пользователей размещают баннеры «Нет произволу РЖД» с одним лишь вопросом. Почему проезд на московских электричках подорожал более чем в два раза?
Кто-нибудь скажет, законно ли это в течение месяца дважды поднять стоимость проезда в электричке? Причем в разы. До Нового года от Выхина до Люберец билет стоил 14 рублей. Один пояс. В начале года проезд подорожал на 2,50. 16,50 в один конец. Сегодня муж брал билет уже за 42,50 в один конец. То есть с Нового года проезд подорожал в 3 раза.
На дачу тут ехала. До Нового года 56 рублей туда и обратно. Вчера 116 рублей. Прирост более 100%. Лично меня так и подмывает ФАС написать, чтобы проверили обоснованность увеличения стоимости услуги в 2 раза. Если бы проезд подорожал процентов на 25-30, я бы проглотила. Но 107% подорожания – это слишком. Думаю, надо писать. Собирать охреневший народ и писать.
Федеральная антимонопольная служба не отрицает, что знает о сложившейся ситуации, но выльется ли этот интерес в проверку, представители ведомства сказать оказались не готовы. В пресс-службе РЖД отказались от комментариев, возложив ответственность на московское и подмосковное правительство и предложив звонить в Федеральную службу по тарифам. Глава пресс-службы тарифного регулятора Анна Мартынова говорила, что региональные тарифы – прерогатива субъекта федерации, однако обострившаяся ситуация вынуждает давать разъяснения, и официально заявление ФСТ должно быть опубликовано сегодня. Источники в правительстве Москвы заявили, что комментарии преждевременны. Скорее всего, причиной стала несогласованность между ведомствами, сказал пресс-секретарь одного из первых заместителей столичного мэра. И добавил, что проблему резкого повышения цены проезда в московских электричках сейчас обсуждает специально созданная рабочая группа из представителей столичного и областного правительств, РЖД и Федеральной службы по тарифам. Евгения Назарец, Радио Свобода.
Московское время 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В В Петербурге следователи рассматривают теракт в качестве основной версии причин сегодняшнего взрыва на железной дороге, сообщил руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте. Басманный суд Москвы не стал рассматривать по существу иск президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете» о защите чести и достоинства. В Московском городском суде продолжился допрос свидетелей по делу бывшего милиционера Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в одном из московских супермаркетов, среди давших показания отец подсудимого. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на алюминиевом заводе, в результате которого один человек погиб, двое пострадали. Двое жителей московского поселка Речни, где власти сносят дома, обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой защитить их интересы. В Иране будут казнены еще 9 участников оппозиционных акций протеста, заявил представитель судебных властей. Лидер оппозиции Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников продолжать борьбу, несмотря на репрессии. В Пакистане во время судебного слушания 5 граждан США, которых обвиняют в планировании терактов, пожаловали суду, что их пытали. Президент Афганистана Хамид Карзай прибывает в Саудовскую Аравию для переговоров с королем Абдуллой по поводу возможности примирения с умеренными сторонниками движения «Талибан». В столице Дагестана, Махачкале, второй день продолжается забастовка водителей маршрутных такси, протестующих против увеличения налога на право работать в городе. На линии вновь не вышли сотни машин. Это была краткая сводка новостей. Все наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно найти на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. В прямом эфире, как всегда в это время, нашей программы сейчас главный редактор сайта Людмила Телин. Людмила, здравствуйте. Традиционный вопрос. На что вы бы советовали нашим слушателям и читателям обратить особое внимание сегодня?
Добрый день. Отчасти наши читатели и слушатели уже обратили внимание на те материалы, о которых я хочу сказать, но интересно к ним вернуться, поскольку вокруг этих материалов развернулась очень оживленная дискуссия. Я имею в виду публикацию интервью социолога Ольги Крыштановской о том, станет ли Татьяна Юмашева, она же Татьяна Дьяченко, она же Татьяна Ельцина, то есть дочка первого президента России, лидером новой партии, новой либеральной партии, которую, возможно, создадут под президента Медведева. Ольга Крыштановская достаточно подробно разъясняет свою позицию. Она высказала такое предположение, и ей кажется такая перспектива и разумной, и даже желательной. Правда, надо отметить, что в своем интервью Александр Дроздов, исполнительный директор фонда Ельцина, отрицает такую возможность, и отрицает ее не от своего собственного имени, а от имени Татьяны Юмашевой. Наши читатели и слушатели очень живо включились в эту дискуссию, комментариев очень много, и я думаю, что все, кто хочет поучаствовать в обсуждении, могут это сделать на сайте svobodanews.ru. Достаточно просто оставить свой комментарий, ответить на тот или иной комментарий, который уже есть в этой дискуссии, и посмотреть все материалы, связанные с этой темой. А я напомню, что политическая активность Татьяны Юмашевой уже обсуждалась не в одной программе «Радио Свобода», а в нескольких программах. Это было и во вчерашней программе «Время свободы», итоговый выпуск, и в программе Владимира Карамурзы «Грани времени», стенограмма которой также размещена на сайте, и там тоже идет дискуссия вокруг этого. А еще раньше в программе Елены Рыковцевой «Час прессы» выступал оппонент, непримиримый оппонент Татьяны Юмашевой Александр Коржаков. И сама Татьяна Юмашева на нашем сайте отвечала ему на те высказывания, которые он весьма некорректной формой сделал во время этой программы. Словом, дискуссия очень бурная, в ней затронуты самые разные аспекты. Люди возвращаются и к истории, говорят о сегодняшнем дне и думают о том, есть ли действительно перспектива у Татьяны Юмашевой как политика. Я думаю, что всем, кому интересна политика, будет любопытно окунуться в волны этой дискуссии.
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телли. Напомню, адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня общественная коллегия по жалобам на прессу признала статью журналиста издания «Спид-инфо» Александра Никонова под заголовком «Добей, чтоб не мучился», граничащий с экстремизмом. Автор статьи призвал узаконить убийство новорожденных детей с ограниченными возможностями. Жалобу на газету и журналиста подали родители детей с отклонениями в развитии. Рассказывает Любовь Чижова.
В общественную коллегию по жалобам на прессу обратились Снежана Митина и Светлана Штаркова, мама детей с отклонениями в развитии. Их возмутила статья колумниста таблоида «Спид-инфо» Александра Никонова «Добей, чтоб не мучился». Автор призывал принять законы, разрешающие убивать новорожденных больных детей, и не стеснялся в выражениях. Никонов писал, что, цитирую, «абсолютное большинство нормальных людей сдает бракованных детей государству». И еще одна цитата. «Может показаться, что дебилу лучше расти в семье, но это обманчиво. Обманчивое впечатление». Конец цитаты. Интересы мам детей с ограниченными возможностями на слушаниях в общественной коллегии представлял адвокат Петр Кучеренко. Ему статья Никонова напомнила труды идеологов фашистской Германии.
Те тезисы, которые использует автор, являются практически прямым цитированием печально известного труда, ставшего в основе концепции расовой гигиены, принятой фашистской Германии, и авторами которого являлись профессор психиатрии Хохе и профессор юриспруденции Бидин.
Журналист Александр Никонов вел себя уверенно и вызывающе. Он сказал, что статья о детях-инвалидах, которых нужно убивать при рождении, далась ему быстро. Он написал ее за 2 часа, не консультируясь со специалистами. Именно поэтому так вольно использовался термин «дебил». Так автор называет всех детей с отклонениями в развитии. Ну а название статьи «Добей, чтоб не мучился» он называет «призывом». Призывом к милосердию.
Я хочу представиться Адольф Гитлер. Меня очень хотят представить в этом образе. Да, именно так и шьется политика. Вот когда человек ничего конкретно никому плохого не сделал, да, но его как-то нужно ущемить за то, что он высказал свое мнение, давайте придумаем, как будто он сделал плохо всем.
Блогер «Радио Свобода» Светлана Штаркова, мама 3-летнего малыша с редким генетическим заболеванием. Она одна из инициаторов рассмотрения статьи «Добей, чтоб не мучился» в общественной коллегии по жалобам на прессу. На сайте «Радио Свобода» есть видеосюжет на эту тему. Так вот, Светлана опровергает утверждение Александра Никонова, что жизнь с больными детьми – это ад. В ад ее пытаются превратить люди, поддерживающие Александра Никонова и его взгляды на жизнь.
После рождения сына наша жизнь с супругом абсолютно не переменилась. Мы также встречаемся с друзьями, точно так же ходим в кино, ездим на шашлыки, ездим всей семьей на отдых. То есть никакого описанного ужасного ада в нашей семье не приключилось. Хочу сказать, что ад, о котором пишет автор статьи в своей, он в некоторой степени существует в нашей жизни, но исключительно из-за таких публикаций. Потому что то мнение, которое высказывает автор, оно не единично. На улицах совершенно незнакомые люди могут подойти ко мне и сказать мне в спину, что небось пила-гуляла, так тебе и надо. Это проявляется и в тех же самых элементарных пандусах, которые пригодны для использования, потому что те люди, которые делают эти пандусы, они тоже придерживаются такого мнения, что инвалиды – это никчемный балласт общества, и зачем для них что-то делать.
В течение 10 дней газета «Спид-инфо» должна опубликовать полный текст решения общественной коллегии по жалобам на прессу и предоставить мамам больных детишек возможность высказать свою точку зрения по поводу того, стоит ли их убивать. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 38 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент России Дмитрий Медведев продолжает борьбу за интернетизацию российских чиновников. Он уже добился запуска так называемого электронного правительства, а теперь требует от губернаторов и руководства партии «Единая Россия» срочного появления в сети. Об исторических аналогиях, возникающих в связи с новой кремлевской инициативой, в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Как утверждает независимая газета, Дмитрий Медведев потребовал от глав российских регионов идти в блоги и социальные сети, а не умеющих пользоваться компьютером и интернетом пригрозил увольнять за профнепригодность. Начальство не скрывает при этом, что боится влияния интернета на политическую обстановку и даже исход выборов. Триумф Обамы с его 35 миллионами друзей на Facebook и интернет-революция 2009 года в Иране показывают, что повод для страха есть. Российские чиновники тем временем остаются девственными в плане интернета. ЖЖ, например, имеется только у 3 губернаторов, включая чужака-либерала Никиту Белых. Как считает независимый московский обозреватель Алексей Еременко, набирающая ход насильственная интернетизация бюрократов больше всего напоминает бритье боярских бород при Петре Первом. Об этом он и пишет в комментарии на сайте газета.ру под заголовком «Бороды и блоги».
Конечно, разница есть. Петр реформировал общество в целом, а Медведев только одну сферу. Да и персонажи, мягко говоря, отличаются. История повторяется сначала как эпос, а потом как пост в ЖЖ. Но все же и тогда, и сейчас верховное начальство боролось с отсталостью в сферах, в которых перемены назрели и перезрели, и тут сходство налицо. В России, конечно, интернетизировано только 35% взрослого населения, по самым щедрым оценкам, но уже очевидно, что бумажное дело производства морально устарело, как аудиокассеты, да и реальная общественная жизнь давно ушла в сеть. Власть не может это игнорировать. Проблема в другом. Можно привести чиновника в интернет, но нельзя заставить его понимать правила интернета. Здесь весьма кстати приходится петровский опыт. Дворяне тоже переоделись в голландское, но продолжили пороть холопов на конюшне и заводить гаремы из крепостных девок. Тоже и с интернетом. Электронное чиновничество ничем не отличается от живого.
После того, как Медведев завел блог, напоминает Алексей Еременко, в сеть потянулись политики – Грызлов, Миронов, Зюганов, Жириновский. Однако их блоги ведутся помощниками и заполняются пресс-релизами. Что может быть тоскливее?
ЖЖ Грызлова не смог даже выйти в тысячники. Но что еще хуже, чиновники, не понимая сети, приносят в нее свои порядки. Во Владимире и Ростове ответственные товарищи уже подавали в суд за сетевой срач. Причем во Владимире жалоба касалась не только брани, но и сакраментального в топку, которое местный губернатор счел призывом к убийству. Если Медведев заставит всю бюрократическую армию выйти в сеть, дело может закончиться созданием особого русского интернета, который не будет цензурированным, как китайский, но и не будет свободным, как западный. Вместо этого он, скорее всего, будет представлять собой уже знакомое по нашим СМИ царство благодушия, основанное на самоцензуре. Прививание благоразумия благосфере, собственно, уже идет. Дел против российских сетевых комментаторов заводится все больше, особенно в регионах. Сава Терентьев давно не одинок. Можно проверить и на себе. Насрать в блоге Медведева, в отличие от обычных ЖЖ, скорее всего, будет несколько боязно. И дело не только в том, что у Медведева коммент сотрут.
Пророчить гибель Рунету не стоит. Скорее всего, надо ждать его расслоения, делает вывод Алексей Еременко. Наверху, по его мнению, появится большой губернаторский пласт со своими ЖЖ, сайтами и сообществами, в которых будет царить та же уныло-лживая атмосфера, что, к примеру, на выборах. Если добавить к этому побольше пошлых развлечений, желтой прессы, а заодно и социальных сетей, то это поначалу отлично решит главную задачу власти. Те 65% россиян, которым еще предстоит перейти от ТВ к интернету, вообще не почувствуют дискомфорта при выходе в сеть, и о критике начальства тоже не задумаются, потому что на верхнем уровне ее и не будет.
Но все, кто хочет матюкаться, оценивать часы Ресина и вообще нести крамолу, найдут себе другие платформы, хотя бы тот же Facebook, закрыть который из Москвы сложно. Скорее всего, особых усилий и не потребуется, ведь залогом любой гражданской свободы в России является простое условие, чтобы власти не обращали на нее внимания. Если губернаторы радостно отчитаются Медведеву, что каждый завел ЖЖ и набрал 1000 друзей, на разговоры в других углах сети вполне возможно никто и не взглянет. Такое раздвоение Рунета вполне возможно, хотя вечным оно быть не может. Интернет – слишком неудобная среда для бюрократии, которой труднее прятать свои махинации в условиях, когда любую бумагу можно отследить. Кроме того, выбор информации в сети куда больше, чем на ТВ, и вновь обращенные граждане рано или поздно откроют для себя не только Одноклассников и блог Медведева. В этом смысле Кремль прав. Когда-нибудь социальные сети и блоги действительно будут влиять на выборы больше, чем даже Первый канал.
Вряд ли этому, кстати, смогут помешать губернаторы, отмечает Алексей Еременко, добавляя одновременно, что подобных перемен все-таки едва ли стоит ждать в ближайшие годы.
Мне кажется, что чиновники такая просто верхушка айсберга, да, то есть, естественно, как бы блок Грызлова, я не думаю, что когда-нибудь кому-нибудь он будет нужен, включая самого Грызлова, но я скорее имел в виду появление вот не только этих ЖЖ, да, но и каких-то комьюнити больших, каких-то сайтов в интернете. Уже сейчас есть какие-то сайты, в общем-то, лояльные к властям. Из этого всего, мне кажется, как раз может сложиться эта среда. То есть не из одного компонента, не из одних этих несчастных чиновников, которые, конечно, действительно интернетом пользоваться не умеют, не будут уметь и, скорее всего, помрут, не будут уметь, потому что им это не надо. Да, но как бы сконденсируется из ряда факторов, как реакция на вот эту команду Медведева, который, конечно, вполне справедливо боится, что в сети может возникнуть среда, которую власти не контролируют никак. И она со временем может охватить большинство россиян, которые перестанут смотреть Первый канал. Ничего страшнее, конечно, представить себе нельзя.
Алексей Еременко. «Бороды и блоги». Сайт «Газета.ру». Рубрику «Политика онлайн» сегодня готовил Александр Густин.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге следователи рассматривают теракт в качестве основной версии причин сегодняшнего взрыва на железной дороге, сообщил руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте. Басманный суд Москвы не стал рассматривать по существу иск президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете» о защите чести и достоинства. В Московском городском суде сегодня продолжился допрос свидетелей по делу бывшего милиционера Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в одном из московских супермаркетов, среди давших показания отец подсудимого. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на алюминиевом заводе, в результате которого один человек погиб, двое пострадали. Двое жителей московского поселка Речни, где власти сносят дома, обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой защитить их интересы. В Иране будут казнены еще 9 участников оппозиционных акций протеста, заявил представитель судебных властей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Станет ли Татьяна Юмашева партийной? Политологи ждут возвращения дочери Ельцина в политику.
Комментарии экспертов.
Виксельберга оштрафовали, Россия обиделась. О причинах финансовый аналитик Андрей Сотник.
Право автора.
Писатель Александр Денис. Новый компьютер от Apple выкидывает нас из домов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем нашу программу. Государственная Дума России до конца февраля планирует принять закон об использовании попутного нефтяного газа. До сих пор примерно половина такого топлива в стране просто сжигается, что наносит значительный ущерб как экологии, так и бюджету. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Сегодня в России отсутствуют точные данные, сколько попутного газа, сопутствующего добыче нефти, ежегодно сжигается в факелах без всякой пользы на нефтяных месторождениях или нефтеперерабатывающих заводах. По оценке профильных министерств, речь идет не более чем о 13-15 миллиардах кубометров. Премьер же Владимир Путин не так давно говорил о 20 миллиардах. Однако американские специалисты приводят другие цифры. Согласно их данным, в 2007 году, например, Россия сожгла 50 миллиардов кубометров попутного газа, что стало худшим результатом во всем мире. Для сравнения, такой объем совпадает с общим годовым потреблением природного газа в крупных европейских странах. Сейчас американские данные, по словам партнера компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, еще более значительны.
Если верить спутниковым оценкам американцев, то цифра может приближаться к 60 миллиардам. Если учесть, что Россия в Западную Европу экспортирует где-то 158 миллиардов, то это получается, может быть, третья часть всего экспорта в Западную Европу.
В свою очередь, аналитик Банка Москвы Денис Борисов готов скорее согласиться с оценками российского главы правительства.
Исходя из имеющихся приблизительных оценок, на сегодняшний день в России сжигается примерно 20 миллиардов кубических метров попутного нефтяного газа, что примерно сопоставимо с тем объемом, который непосредственно утилизируется. Хотя цифры достаточно условные, они могут варьироваться от месторождения к месторождению, так и от компании к компании. Но тем не менее проблема существует. 20 миллиардов кубов по нынешним ценам составляет примерно 1 миллиард долларов.
Почему нефтяные компании не занимаются цивилизованной переработкой всего попутного нефтяного газа, который они получают? Денис Борисов продолжает.
Проблема основная, которая существует в факторе сжигания попутного нефтяного газа, это первое, действительно, отсутствие масштабного рынка сбыта по привлекательным для нефтяных компаний ценам. Второе, это отсутствие специальной инфраструктуры, которая требуется для утилизации попутного нефтяного газа. Для того, чтобы запустить проекты по утилизации ПНГ, требуется многомиллиардные капитальные вложения. Естественно, нефтяные компании на фоне того, что у нас внутренний рынок газа по-прежнему не либерализован, они опасаются вкладывать значительные средства, потому что могут не получить экономического эффекта и отдачи от подобного рода проектов.
С этим мнением в целом согласен и Михаил Крутихин.
Там есть проблемы двух видов. Проблема номер один – это доступ к сетям. Несмотря на то, что правительство принимает постановление о том, что доступ сухого отбензиненного попутного газа имеет приоритет в транспортировке по национальной сети газопроводов, то «Газпром» всячески препятствует осуществлению этого постановления. И второе, разумеется, это высокие цены на такой газ, поскольку он нуждается в осушивании, то есть из него надо вынуть все жидкие фракции, и отделить кое-какие еще добавки. Стоимость, соответственно, повышается, и правительству не мешало бы принять какую-то, возможно, льготу налоговую для тех, кто такой газ производит.
По планам российского правительства, уже к 2012 году до 95% всего добываемого в стране попутного углеводородного газа должно поступать на переработку. Однако многие эксперты сегодня сомневаются в том, что к заявленному властями сроку все российские нефтяники сумеют довести долю поступающего на утилизацию попутного газа до необходимого уровня. Тем не менее, как считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, им придется это сделать.
Государство, безусловно, заинтересовано в решении этой проблемы. Я думаю, что те сроки, которые были озвучены, то есть 2012 год, они не будут переноситься, и к 2012 году уровень утилизации по нефтяным компаниям должен составить 95%. Пути решения проблемы также разные. Наряду с тем, что можно договариваться с потребителем этого газа, основным потребителем на сегодняшний день является Сибур, можно также пойти по иному опыту, а именно использовать попутный нефтяной газ в качестве топлива для выработки электроэнергии на месторождениях. Эффект получается вот от использования попутного газа по данному направлению весьма высоким.
Партнер компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин также считает, что проекты использования попутного газа в качестве топлива для тепловых электростанций в принципе достаточно выгодны, но далеко не для всех.
Они могут быть очень рентабельными, так называемая когенерация, но все нефтяные компании, которые могли это сделать при наличии потребления вокруг нефтяных месторождений, они это уже сделали. Таких электростанций по России, я бы даже сказал, тысячи.
Поэтому Михаил Крутихин сомневается в том, что к 2012 году все нефтяные компании, работающие в России, смогут увеличить долю переработки попутного газа.
Эта цель достижима только когда нефтяные компании будут закрывать свои месторождения из-за убыточности и просто приостанавливать добычу нефти из-за того, что вместе с нефтью вдруг из недр попёр газ. Это очень трудно сделать, например, в Сибири, где просто нет чисто нефтяных месторождений. Там все месторождения смешанные, нефтяные и газовые.
Тем временем о решимости российских властей добиться намеченной цели в конце прошлого года говорил и президент Дмитрий Медведев. В своем послании Федеральному собранию он потребовал прекратить транжирить содержимое российских недр и остановить варварское сожжение попутного нефтяного газа.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трефилов. В завершении нашей первого часа информационной программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшняя история из Испании, где в средствах массовой информации в последние недели внезапно разгорелась очень бурная полемика на тему использования шпаргалок студентами университетов. Можно или нет применять их на экзаменах. Важно, что вся история только что закончилась смешным конфузом, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Поводом для общественной дискуссии послужило некое решение в отношении шпаргалок руководства, основанного еще в 15 веке Севильского университета. Это решение было включено 20-м пунктом в документ под названием «Регулирующий норматив оценки и квалификации знаний студентов в различных науках». Норматив был утвержден еще в сентябре прошлого года, но испанские СМИ обратили на него внимание только сейчас. Правда, как выяснилось, впоследствии внимание недостаточно пристальное, но об этом позже. Испанские газеты тут же запестрели крупными заголовками типа «Севильский университет поощряет шпаргалки», «Идею севильцев следует распространить на все вузы страны», «Шпаргалки, зеленую улицу» и так далее. В полемику, подогреваемую прессой, втянулись студенты и преподаватели всех испанских высших учебных заведений. Первым возможность списывать информацию с легализованной шпаргалки весьма понравилась. Преподаватели в основном возражали. Однако многие, воспользовавшись неожиданно возникшим интересом прессы к высшей школе, заговорили о трудном положении и о необходимости модернизации всей системы образования. Представитель Севильского университета, доктор экономических наук Хосе Рамон Алонсо. Мне представляется весьма положительным фактом то, что, в общем-то, благодаря пустяковой теме удалось обратить внимание общественности на явно неудовлетворительное состояние нашей высшей школы. И в первую очередь на ее плохое финансирование со стороны государства. Так что полемика пошла на пользу. В СМИ появились рекомендации, какими шпаргалками лучше всего пользоваться, пользоваться, как их составлять, как использовать современные средства связи для получения экстренной помощи на экзамене, к примеру, мобильные телефоны с работающим дистанционно микронаушником. Оказалось, что при испанских университетах существует целый шпаргалочный бизнес. Стоят электронные средства дорого, поэтому их можно взять на прокат, только на экзамен. В конце концов, вся история получила общенациональные масштабы и стала восприниматься очень серьезно. В дело вмешались политики. Левые стали говорить о классовом характере проблемы шпаргалок. Они якобы могут помочь в учебе выходцам из низших слоев, которые имеют худшую подготовку и общий уровень развития по сравнению с представителями имущих классов, а посему отстают в учебе. Консерваторы напомнили, что выпускники испанских высших учебных заведений уже считаются чуть ли не наименее подготовленными специалистами в Европейском Союзе, а со шпаргалками они вообще никаких знаний не получат. Через пару недель интенсивной газетной шумихи появилось официальное заявление ректората Севильского университета с разъяснениями 20-го пункта регулирующего норматива. Оказывается, никто никогда и не думал узаконивать шпаргалки. Наоборот, университет попытался покончить с ними. Вновь говорит доктор экономических наук Хосе Рамон Алонсо. Прекрасно известно и нашим студентам, и нашим преподавателям, что мы не только не собирались разрешать пользоваться шпаргалками, но и наоборот ввели систему, позволяющую с ними покончить раз и навсегда. Так что полемика носит явно искусственный характер. Проблема заключалась в том, что испокон веков в Испании, как и в других странах, добрые преподаватели на шпаргалки не обращали внимания, давая возможность списывать. Ну а злые, соответственно, шпаргалки отнимали и студентов с экзаменов беспощадно выгоняли. И те, и другие действовали по своему собственному усмотрению, иногда в зависимости от настроения. Никаких писаных законов и правил в отношении шпаргалок в Испании не существовало. И вот Севильский университет решил в этом вопросе навести порядок. В соответствии с уже упомянутым нормативом, всем преподавателям, и добрым, и злым, вменялось в обязанность отнимать шпаргалки, но при этом студента с экзамена не выгонять, дать ему возможность проверить свои знания. Вопрос, засчитывать или нет результат экзамена, должна решать так называемая дисциплинарная комиссия университета, разобравшись с содержанием конфискованной шпаргалки. Откуда же тогда появилась история о планируемой легализации шпаргалок и возможности безнаказанно списывать? Как оказалось, ее вытащили на свет Божий некие журналисты, которые, как полагает представитель Севильского университета, сами получили образование с помощью шпаргалок, а посему недостаточно развили свой мозг и не смогли разобраться в сути университетского постановления. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «История Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. В Москве задержан бывший заместитель прокурора города Ухты Григорий Чекалин. Чекалин, который стал известен после видеообращения к президенту Медведеву, обвиняют в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге торгового центра «Пассаж» в городе Ухта. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В 3:40 началась воинская операция против...
Отметив, что теледебаты, по сути, сорваны, Юлия Тимошенко не жалела...
Мы просто не можем расходовать средства так, будто у дефицита нет
посуды. Они стояли с плакатами «Ввоз отходов, импорт
смерти». Что приведет в расстройство и отчаяние лагерь тиранов и врагов человечества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».